говорит радиостанция «Радонеж», православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие услуги», подраздел «Фонды помощи». Можно также в поиске набрать слово «Радонеж». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Thank you. Библейский лекторий. У микрофона протоиерей Олег Стеняев.
Далее апостол Павел говорит: «Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по вере». Вот здесь он говорит очень важные слова: «доколе есть время». А кто из нас знает, есть время или нету времени? Осталось время нам хоть какое-то, или, может быть, уже и все. Я помню, когда я летал в Израиль с паломниками, мы делали от радио «Радонеж» такую поездку. Всю дорогу я проповеди произносил, в гостинице беседы. И когда был день отлета, все так волновались, некоторые боятся летать. Я обратился к собравшимся, говорю: вот отлетаем вечером, а прилетим или нет, это в руках Бога. Кто вам сказал, что мы прилетим? Я не уверен. То есть, действительно, человек должен понять, что все в руках Бога. Поэтому апостол Павел пишет: «Итак, доколе есть время». То есть, если есть время, если у тебя осталось время, будем делать добро всем, а наипаче своим по вере. Что значит «будем делать добро всем»? Любому человеку надо помочь, как я уже сказал, невзирая на его нацию, невзирая на его религиозную принадлежность, социальное положение, возраст, пол. Но при этом апостол Павел делает вот это добавление: а наипаче своим по вере. Прежде всего, помогай своим по вере. А предоставится возможность помочь другому человеку — помоги. Не пройди мимо. Поддержи, защити. Может быть, ты брезгуешь людьми другой веры. Некоторые православные говорят: у нас нет ничего общего с этими еретиками, отступниками. А смотрите, что пишет Иоанн Златоуст. Это его слово о статуях. Он пишет о тех православных, обращается к тем православным, которые не хотели общаться с еретиками. В слове о статуях он пишет: «И не говори мне, что у тебя нету с ними ничего общего. У нас нет ничего общего только с дьяволом. С каждым же человеком, живущим на земле, мы имеем даже очень много общего. Мы населяем одну и ту же землю, питаемся одной и той же пищей, имеем одного и того же Бога, который с небес нам посылает всяческое». Далее Златоуст пишет: кто так говорит, у меня нет с ними ничего общего, это дьявольское бесчувствие, сатанинское бесчеловечие. И ниже добавляет: если в городе осел упадет в яму, все бросаются его вынимать. А еретик — тот же осел. Помоги ему словом, добрым делом, и, может быть, мы его вытащим из этой ямы. Поэтому мы должны действительно, и мы призываемся Писанием к этому: доколе есть время, пока есть время, будем делать добро всем. Но опять же это уточнение: а наипаче своим по вере. То есть надо выстроить правильную иерархию ценностей. В наших социальных действиях, то, что называется благотворительность, в нашем социальном действии, то, что называется благотворительность, иерархия должна быть какая? На первом месте семья. Семья. Даже если там все неверующие, все равно семья на первом месте. Сказано: кто о своих, особенно домашних, не печется, тот хуже неверного, отрекся от веры. Потом свои по вере. А потом весь мир. Весь мир. Старайся, помогай. Апостол Павел пишет: видите, как много написал я вам своей рукою. Видите, как много написал я вам своей рукою. Желающие хвалиться по плоти, принуждают вас обрезываться только для того, чтобы не быть гонимыми за крест Христов. Итак, это послание апостол Павел написал своей рукою. Он сам подтвердил это. И он предупреждает, что те, которые навязывают нам такое представление, что, мол, мы спасаемся, своими какими-то добродетелями, исполнением внешней стороны церковных обрядов, это очень опасно. Если есть внешнее такое восприятие даже самых великих духовных тайн, это не принесет никакой пользы человеку. Если, например, человек идет креститься, а у него корыстное побуждение, Симон Волхв, сказано в книге «Деяния святых апостолов», крестился, а когда апостолы на него посмотрели, говорят, ты весь исполнен зла, потому что у него было корыстное побуждение. Если бы он поверовал и крестился, было бы благо. Если обрезание для того, чтобы хвалиться, или крещение для того, чтобы сказать, я как все, никакой пользы не будет. Ни от крещения, ни от обрезания. Причастие. Разве причастие всегда полезно? Причастие бывает во вред и даже смертельно опасно. Апостол Павел пишет, кто ест и пьет, не рассуждая о теле и крови, тот ест и пьет в осуждение. Поэтому многие болеют и даже умирают. Это серьезные слова. Кто ест и пьет, не рассуждая о теле и крови, в осуждение. Поэтому многие болеют и даже умирают. Поэтому если вы своих родственников приглашаете на причастие, и у них нету рассуждения о страданиях Сына Божия, а вы им говорите, да ты причастись, у тебя ревматизм пройдет. Ты причастись, там сразу и мигрень станет, не заметишь ее, все поправится, все лучше будет. Или детей подталкивают к причастию. Сейчас тебе батюшка медочек даст, медочек, меду сладенького. Ничего себе медочек. Кровь и тело Иисуса Христа. Если человек не имеет рассуждений, причащается, он заболеет и может даже умереть. Потому что это величайшая святыня. Когда муж Оза недостойно коснулся ковчега завета, он мертвым пал на землю. Поэтому любое действие, если оно только с внешней стороны совершается, даже если это очень великое, такое великое, как причастие, это опасно. Поэтому апостол Павел пишет, желающие хвалиться по плоти принуждают вас обрезываться только для того, чтобы не быть гонимыми за крест Христов. Потому что тот, кто обрезывается, уповает только на внешнюю сторону обряда, не созерцая внутренний смысл, а духовный смысл обрезания какой? Обрезание указывало на крещение. Послание Колоссянам так и сказано. В нем, то есть во Христе, вы обрезаны обрезанием Христовым, быв совлечены в крещение. Причастие указывает на страдания Сына Божия. Далее апостол Павел пишет, ибо и сами обрезывающиеся не соблюдают закона, но хотят, чтобы вы обрезывались, дабы похвалиться в вашей плоти. Вот те, которые подталкивают на внешние только действия в религии, они воспринимают религию как некую магию. Вы знаете, что многие колдуны человеку говорят, ты сначала сходи причастись, ты сходи там поисповедуйся, а потом ко мне буду лечить. Экстрасенсы многие так и говорят. Почему? А потому что он пришел весь в грехах, им не интересно. Этим колдунам интересно, когда человек очистился, чтобы его опять загрязнить. Я, по-моему, рассказывал, расскажу для тех, кто не слышал. В одном монастыре была одна монашка. и она отвечала за сушку белья. А веревки, на которых белье сушилось, были на чердаке. И она вот лазила туда каждый день. И у ней появилась мысль повеситься на этих веревках. Она пошла к матери-игумене и говорит: вот я каждый день лазю на чердак, вешаю сушить вещи, и у меня мысль повеситься. Матушка, я без благословения ничего не делаю, ты меня благослови. Игуменья была очень умная женщина, она говорит: хорошо, дочь моя, тебя благословляю, только так, пойди поисповедуйся, причастися и давай полезай. Она пошла, поисповедовалась, причастилась, лезет туда, добралась, а там уже до чердака бесы как стали орать: ты что пришла сюда и поисповедовалась, и причастилась? Разве ты не знаешь, что мы причастия боимся? Столкнули ее, она по лестнице полетела, ушиблась и до смерти лежала в искалеченном виде, но принесла покаяние. То есть люди иногда недооценивают таинство церкви, но они имеют важное значение. Но вот в 13 стихе апостол Павел говорит, что те, которые за внешнее соблюдение закона, они сами ничего не исполняют. Если они не видят внутреннюю сущность заповедей, внутренний смысл, а внутренний смысл, духовный смысл обрезания, обрезание указывает на крещение, а причастие на страдающего Сына Божия. Лицемеры, они только с внешней стороны выглядят как благочестивые, а в действительности это опасное состояние. Вот что мы находим в Киево-Печерском патерике. «Был у блаженного Анисифора Печерского духовный сын и друг, некто из чернорисцев. Он лицемерно подражал житию этого святого, представлялся постником, притворялся целомудренным, втайне же ел и пил, и худо препровождал годы своей жизни. И утаилось это от того духовного мужа, и никто из братьев не узнал этого. Однажды, совсем здоровый, он умер без видимой причины. От его тела шел такой смрад, такая вонь, что никто не мог и приблизиться. Страх напал на всех. На силу вытащили его, но отпевать не могли. Положили тело особо и, встав поодаль, творили обычное пение или же затыкали ноздри. Схоронили, положили его внутри пещеры. И оттуда исходил такой смрад, что и бессловесные твари, животные, отбегали от пещеры подальше. Много раз слышался и горький вопль, как будто кто-то мучил умершего брата. И явился святой Антоний пресвитеру Анисифору и с угрозами говорил ему: что это ты сделал? Зачем положил здесь такого скверного, многогрешного, какого еще никогда не было положено? Он осквернил это святое место. Очнувшись от видения, Анисифор пал ниц и молился Богу, говоря: «Господи, для чего ты сокрыл от меня дела этого человека?» И, приступив, ангел сказал ему: «И это было в назидание всем согрешающим и нераскаянным, чтобы, видев это, покаялись». И, сказав это, ангел сделался невидимым. То есть вот тот, который лицемерил и совершенно не имел начатков покаяния, он восмердил, чтобы устрашились те, которые не прибегали к таинству исповеди должным образом, со всяческим дерзновением. Поэтому вот эти, которые призывали обрезываться, сами они нарушители закона. Апостол пишет: не соблюдают закон. И далее он пишет: а я не желаю хвалиться, то есть хвалиться внешними обрядами, Неважно, обрезание, крещение, там, причастие, это неважно. Потому что если ты воспринимаешь только внешнюю сторону в причастии, Бог тебя накажет. Если ты крестишься, потому что ты русский, вот у тебя все предки крещенные, только поэтому Бог накажет. Надо поверить в Евангелие Святое, исповедовать Иисуса Христа Господом и идти креститься во имя Святой Живоначальной Троицы. Все, что мы делаем, связанное с внешней стороной религиозных обрядов, не видя религиозного смысла, это богохульство. И апостол Павел пишет: «А я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня весь мир распят, а я для мира». Вот здесь апостол Павел выделяет самое важное, потому что за обрядами, внешними формами можно не рассмотреть самое главное – крест. И он говорит: «А я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, для которым для меня мир распят, и я для мира». Крест. В тропаре кресту Господнему произносим слова: «Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое. Победа православным христианам на сопротивное даруя, и Твое сохраняй крестом Твоим жительством». Итак, крест – это знак победы на сопротивное, дарованный нам. А смотрите, что сказано в кандаке кресту: «Вознесися на кресте волею ты за именитому твоему новому жительству, щедроты твоя даруя, Христе Боже, возвесели нас силою твоею, победы дая нам на супостаты, пособие имущим твое оружие мира, непобедимую силу». Крестом нам дается победы на супостаты. И это тезаименитое новое жительство. Почему так сказано новое жительство? Как будто Христос поселился на кресте и уже оттуда не сходит, не снимается. Почему новое жительство? Как будто это дом. Потому что Иисус Христос вознесся на небо в теле, на котором всегда будут сохраняться раны на руках и на ногах, и под ребром, и на челе от тернового венца. И вот этим телом распятым, он как будто вечно распятый Бога человек будет предстоять ныне и присно за весь род человеческий. И не думайте, что Христос умер только за нас. Ничего подобного. Иоанн Богослов в первом соборном послании пишет, что Иисус Христос умер не только за грехи наши, то есть уверовавших христиан, но и за грехи всего мира. Почему Иоанн Богослов это добавил? Но и за грехи всего мира. Чтобы показать, что Господь одинаково любит и христианина, и нехристия. Господь любит и русского, и татарина, и чеченца, и узбека, и американца, и англичанина, и венгра, и еврея. Все дороги Господу. Он принес полноту спасения. Но воспользоваться даром спасения могут только те, которые согласятся с этим даром спасения, исповедуют, что отпущение наших грехов даруется кровью Сына Божия, заслугами Сына Божия на Голгофском кресте. Ибо самой своей смертью Он искупил нашу смерть. Смертью смерть поправ. Это имеется в виду не только то, как некоторые понимают, что смертью смерть поправ, и сущий во гробе живот даровав, это вот мертвые воскреснут. Христос умер, воскрес, теперь мертвые воскреснут. Нет, неправильно. Мертвые так воскреснут. Они в ветхозаветные времена умирали, они потом все равно все переживут воскресение. Но воскресенье-то ничего не решает. Грешникам-то вообще лучше не воскреснуть. Они же мечтают об этом. Почему грешники придумали атеизм? Атеизм. Для того, чтобы убедить себя, что они спрячутся под могильными плитами, и их не найдет никакой Божий суд. Они же откупились от прокурора, откупились от судьи, от присяжных, милицию дали взятки, любые преступления творят и думают, спрячутся под могильной плитой и все. Нет, будет суд Божий. Он будет для всех. И воскресенье будет для всех. А смертью смерть поправ имеется прежде всего, что Христос даровал нам победу над смертью духовной. Над смертью духовной. Ибо за грех смерть, сказано. И крест – это есть сила Божия, великая сила, которая реально помогает нам одолеть вражьи прилоги. В древнем прологе говорится: «Однажды святому великомученику Прокопию, в то время еще не совсем утвержденному в вере Христовой и шедшему на брань против сарацин, мусульман, явился крестоловидный крест, и от него Прокопий услышал голос: „Асм есть распятый Иисус, Сын Божий“. Этим видением Прокопий уже совершенно утвердился в христианской вере и, войдя в один из городов, Скифополь, повелел устроить себе из золота и серебра крест и на нем написать на еврейском языке три имени: вверху Эммануил, а по сторонам Михаил и Гавриил. Когда крест был сделан, Прокопий с благоговением облобызал его и затем смело пошел на врагов. Он пришел к Иерусалиму и там напал на сарацин мусульман и одержал над ними много побед и пленил многих. Так живая вера и живое упование на Бога перед выступлением на брань принесли обильный плод. Известно о святом Федоре воине, что он вел битву с сарацинами, с мусульманами, и у него меч сломался во время битвы. И тогда, отбросив рукоятку сломанного меча, он стал крестным знамением поражать врагов и одержал великую победу. Есть такой случай, он описан в Троицких листках, слуга духовного, это дореволюционные такие были Троицкие листки, слуга духовного. В Киеве проживала молодая вдова, и у нее был единственный сын, и однажды они сидели за столом, ели, и были гости, и эта мать обняла своего сына и говорит: «Вот мой Бог и мое сокровище, никакого другого я не признаю». Обняла своего ребенка, мальчика, сына, сказал: «Вот мой Бог и мое сокровище, никакого другого не признаю». Через несколько мгновений ребенок подавился котлетой, посинел и умер с искаженным лицом. Все пришли в ужас, пытались вернуть его к жизни, но все было бесполезно. Его положили на кровать. И женщина, которая была прислугой, заметила, что у мальчика не было креста на груди. И она говорит матери: «Давай крест оденем, что же он без креста-то?» Она говорит: «Нет, не надо никаких крестов, мол, если Бог такое попустил, то не надо». И побежала в другую комнату. Тогда служанка сняла свой крест, одела на этого мертвого мальчика, и перекошенное лицо вдруг стало абсолютно спокойное, и улыбка легкая появилась на лице, и даже какой-то румянец и синева пропала совершенно. Она побежала к хозяйке: «Посмотри». Хозяйка увидела и говорит: «Ой, он, наверное, воскрес». А прислуга говорит: «Нет, он не воскрес. Но теперь с крестом, ты видишь, он успокоился». И для этой матери это было такое потрясение, что с этого момента она стала прославлять Бога. Крест – это действительно сила, которая может даже безрассудство богохульника преодолеть, как в этом случае из Троицкого листка описывается такая ситуация. И апостол Павел пишет: «Ибо во Христе Иисусе ничего не значит ни обрезание, ни необрезание, а новая тварь». Что он имеет в виду? Он имеет в виду, ты можешь хоть все у себя отрезать, но если в твоем сердце не живет Христос, какой смысл? Ты можешь совершить все обряды, все ритуалы, все действия, какие от тебя требуются. Но если Христос не живет в твоем сердце, то есть ты не наполняешь свою жизнь благодатью Божией, не стяжаешь Духа Святаго, без подготовки, прикасаясь к таинствам, ничего ты не приобретешь, кроме наказания. Ибо во Христе Иисусе ничего не значит ни обрезание, ни необрезание, а новая тварь. То есть для апостола Павла важно родиться свыше, чтобы произошла перемена его природы. Златоуст пишет: «Итак не говори мне, говорит апостол, об обрезании, которое теперь не имеет уже силы, ибо как оно может оставаться теперь, когда все изменилось, а ищи новых дел благодати». Что такое дела благодати? Дела благодати. Не дела закона, а дела благодати. Это подготовиться к причастию, как положено. Это во время поста использовать это время для покаяния, ибо цель поста – покаяние. Некоторые постятся, и пост превращается в повод для скандалов. Апостол Павел прям пишет: кто не ест, для Господа не ест. Кто ест, для Господа ест. Кто не ест, не осуждай того, кто ест. А у нас получается так: пост начался, все, скандал на кухне. Вообще повод как бы уже есть четкий, как будто бы пост для этого и существует, чтобы ругаться на кухне. Как я в одну семью пришел, там мужчина с работы пришел, котлеты свои разогревает, а жена говорит: вот тебе сейчас бесы туда мышей положат, крыс, змей, вот кушай на здоровье, дорогой мой. Я говорю: ты во что превратила свой пост? В повод для агрессии против главы семьи? Он твоя глава. Она говорит: а я его живот, вот поэтому пощусь. Я говорю: ну и постись за него, если ты его живот. А он работает, трудится, человек еще не готов к этому. Если он будет поститься, потому что ты этого хочешь, это диета называется, а не пост. Пост, который избрал Господь, это покаяние, это примириться с ближним, как сказано у пророка, разделить хлеб с нуждающимся, вот подлинный пост. А если ты превращаешь это в повод для распри, ничего хорошего в этом нету. Ибо во Христе Иисусе ничего не значит ни обрезание, ни необрезание, а новая тварь. Тем, которые поступают по сему правилу, мир им и милость, и Израилю Божию. А почему такое добавление? И Израилю Божию. Иоанн Златоуст объясняет, святитель: их-то, то есть христиан, и должно называть собственно Израилем, а мудрствующие противно сему, хотя бы и от Израиля родились, имеется в виду по плоти, и носили имя его, потеряли все сие, и сродство с ними, и самое имя его. Только живущие по сему правилу, по благодати христианской, оставив древнее и следуя учению благодати, могут называться истинными израильтянами. Феодорит Кирский, святой Феодорит Кирский пишет: Израилем Божьим наименовал верных, как созерцающих Бога верою, ибо сие значит имя Израиль. То есть подлинный Израиль теперь это христиане. Мы подлинный Израиль Божий. И апостол Павел так и пишет: тем, которые поступают по сему правилу, мир им и милость и Израилю Божию. Истинные дети Авраама – это православные христиане. Мы были когда-то язычниками, когда наши предки молились идолам. Но потом, когда князь Владимир крестил Русь, мы стали новым Израилем. И апостол Петр пишет о таковых: некогда не народ, а ныне народ. Некогда не помилованные, а ныне помилованные. Мы теперь народ Божий. Но как это соотносится с Ветхим Израилем? Можем ли мы превозноситься над ними, сказать, вы упали, чтобы мы встали? Нет, не можем. Апостол Павел в послании к римлянам пишет, что так нельзя говорить. Ибо они отпали чем? Неверием. А мы держимся чем? Верою. Разве у нас какие-то дела есть, заслуги? Нет. Поэтому нам не гордиться надо перед Ветхим Израилем, как пишет апостол Павел в послании к римлянам, но бояться. И Павел пишет, если Господь не пощадил природных ветвей своих, смотри, пощадит ли он тебя. Но и те, когда обратятся, Бог их примет. Когда кончатся времена язычников, дверь спасения закроется для всех народов. Для всех народов. Ни один русский не сможет покаяться, ни один татарин не сможет покаяться, чеченец, никто. Дверь спасения откроется только для евреев. Это будет в последние времена. Как было в начале, когда Христос пришел, он проповедовал только евреям. Пришел спасти людей своих от грехов их. В 10 главе Матфея он говорит апостолам, посылая их на проповедь. К язычникам не ходите. А кто такие язычники? Весь мир. В города самарянские не заходите. Самаряне – сектанты были. Идите наипаче к погибшим овцам дома Израилева. Когда хананеянка просила исцелить дочь, он отказал. Плохо взять хлеб у детей и бросить псам. Так он ей сказал. Но когда евреи отвергли спасение, дверь спасения для них закрылась, и открылось для всех народов. Перед вознесением на небо Христос говорит, идите проповедуйте всем народам, всем. И когда Христос это сказал всем, это время благодати для язычников. И сейчас можно проповедовать, обращать, но апостол Павел пишет, когда войдет полное число язычников, то есть предназначенных к спасению, дверь спасения закроется. Никого не обратить уже. Это будет во дни Антихриста, и откроется дверь спасения для евреев, и они будут обращаться. А язычники, которые христианами, православными были во дни Антихриста, они будут, конечно, будут, но они не смогут уже никого из своих обратить, из родственников, потому что благодать откроется совсем для других. Тем, которые поступают по всему правилу, миром и милость, и Израилю Божию. Вот сейчас мы Израиль Божий. Когда начиналась Первая мировая война в 1914 году, митрополита Антония Храповицкого пригласили в генеральный штаб русской армии. Там выстраивали стратегию, как будут бои происходить, планировали на Турцию вести военные действия и выйти на Святую Землю, захватить Палестину. Генеральный штаб царской армии планировал такие действия. Зачем они вызвали митрополита Антония Храповицкого? Ему задали вопрос. Если русские войска в результате войны завоюют Палестину, поедут ли наши крестьяне, русские крестьяне, жить в Палестину? Великороссы, малороссы, белороссы, поедут ли? Владыка Антоний прослезился и сказал, с радостью поедем, и крестьяне поедут. Это наша земля, мы теперь дети Авраама, Исаака и Якова. Мы Израиль Божий. С радостью поедем, наш дом, наша земля. И когда вот я несколько раз был в Израиле, милостью Божией 4 раза, там одни русские уже сейчас. Одни русские везде. Причем они так и тайно говорят. И начинается обращение евреев. И это уже настораживает. Это пугает даже. Это пугает многих, потому что когда оно примет массовый характер, все, уже никого мы из своих близких не обратим. Дверь закроется для язычников, откроется для Израиля. И Феофан Затворник пишет, что так как в последние времена для язычников дверь спасения будет закрыта, а для Израиля откроется, в последние времена большая часть христиан будет еврейской национальностью. А меньшие, которые сохранят православную веру в гонениях во дни Антихриста, это те, которые из других народов. Их будет меньше. Потому что многие будут убиты во время войн, в гонениях погибнут, а этих будет больше. То есть произойдет все наоборот. Когда апостолы проповедовали, весь языческий мир принял, а Израиль не принял. А там будет все иначе. А сейчас время благодати, время благоприятное, время спасения. Поэтому надо спешить, проповедуя. Мы теперь Израиль Божий. Впрочем, никто не отягощай меня. Впрочем, никто не отягощай меня, пишет апостол Павел, ибо я ношу язвы Господа Иисуса на теле моем. Что это за язвы, которые он носил на теле своем? Его часто избивали. Иудеи его избивали, язычники его избивали. Он подвергался страшным гонениям, и у него были шрамы, увечья по всему телу. Поэтому он пишет, впрочем, никто не отягощай меня, не отягощай всякими расспросами, ибо я ношу язвы Господа Иисуса Христа на теле моем. То есть не расспрашивайте меня, испытывая меня, прав я или нет. Вот посмотрите на мои раны. Вот это он хочет сказать. Блаженный Феодорит Кирский пишет, «Не хочу еще писать что-нибудь вместо письмен, показываю язвы и знаки поруганий, пусть они засвидетельствуют истину проповеди, ибо за нее готов я терпеть все». Он весь был в шрамах, его же избивали зверским образом, иудеи его избивали, убить хотели. И далее мы читаем свидетельство Иоанна Златоуста. «Язвы сии», он говорит как бы от лица апостола Павла, «язвы сии оправдывают меня лучше всякого слова, лучше всякого голоса. Они издают голос сильнее всякой трубы». Смотрите, язвы, которые получаются за Христа, они лучше всякого слова, лучше всякой проповеди, они издают голос сильнее всякой трубы. А покойный настоятель этого храма получил смертельные язвы. И весь храм, вот эта часть, все было забрызгано кровью здесь. Казалось бы, для нас, может быть, лучше было бы, если он был бы жив, проповедовал бы, но сказано, что язвы, тем более раны, кровь, звучат сильнее всякой трубы, лучше всякого голоса. Язвы сии оправдывают меня лучше всякого слова, лучше всякого голоса. Они издают голос сильнее всякой трубы против врагов моих, которые говорят, что я учу притворно и говорю иногда в угождении людям. Если бы кто увидел окровавленного и покрытого бесчисленными ранами воина, вышедшего из строя, стал ли бы обвинять его в трусости и предательстве, когда сей на самом теле своем носит доказательство своего мужества? Так же говорить должно и судить о мне. И кто хочет слышать мое оправдание и знать мои мысли, тот смотри на мои раны, которые представляют доказательства сильнее сих слов и обширнее сего послания. Наш дорогой отец Даниил засвидетельствовал сильнее всех своих проповедей, сильнее всех своих книг своей смертью. И как труба Божия вопиют его раны, и когда мне сподобилось облачать его в последний путь, несколько священников поехали в морг. Это был отец Виталий, отец Евгений, родной отец был батюшки и я. Священники должны облачать священника. И когда нам вынесли отца Даниила, вы не видели его лицо, оно было закрыто, но когда нам вынесли отца Даниила, на его лице было такое блаженство, мы увидели абсолютно счастливого человека, абсолютно счастливое лицо. И вот апостол Павел, когда он свидетельствует о своих ранах, он говорит, это свидетельствует о Христе больше, чем слова, чем послания. А если говорить не о ранах, а даже о смерти, это самое великое свидетельство, свидетельство мученическое. И апостол Павел стал мучеником, в дни императора Нерона, он был приговорен к смертной казни, ему отсекли голову. И перед казнью он молился и благодарил Бога за те труды, которые он совершал в деле проповеди Святого Евангелия. И оканчивает он это послание словами: «Благодать Господа нашего Иисуса Христа со духом вашим, братья! Аминь!» Аминь! А святой Ефрем Сирин пишет: «Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами всеми, посему не ищите оправдания от закона, не ищите оправдания в своих делах, в хороших или в плохих». Об этом говорит Ефрем Сирин, об этом проповедовал апостол Павел. Источник нашего спасения – это Христос. И смотрите, что пишет святитель Феофан Затворник. Этой цитатой мы окончим с вами изучение послания к Галатам. В своем толковании на послание к Галатам святитель Феофан Затворник пишет: «Хвалиться только крестом Господним значит веровать, что им одним дается спасение». Им одним, крестом Господним. «И ни на чем другом не основывать своего спасения, как на нем. И не только веровать в силу его, креста, и основывать спасение на нем, но действительно иметь себя спасенным в нем, как кто хвалится каким патентом, данным от царя, с полным знанием силы его, так христианин хвалится крестом, предъявляя его как патент на спасение. Этим всеупованием на крест в ничто обращаются все иудейские чины. И в христианстве отрицается сила спасительности помимо креста у всего. Чтобы кто ни наделал и ни подъял, выше всего страдания за веру, но и их цена вся от веры в силу креста Христова. Помимо всего, надо прилепиться ко кресту Господню, и потом, когда прилепившись, начать хвалиться громогласно перед всеми спасением своим. Оно спасение, крест, оно сие спасение Твое. Помолимся.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория «Без ограничений».